Первое. Кажется, мучителен переход от свободной речи к вынужденному молчанию. Какая мука живому, привыкшему думать обществу с какого-то декретного дня, утерять право выражать себя печатно и публично, а год от году замкнуть уста и в дружеском разговоре, и даже под семейной кровлей. Но и обратный переход, ожидающий скоро нашу страну, возврат дыхания и сознания, переход от молчания к свободной речи, тоже окажется и труден, и долог, и снова мучителен, тем крайним, пропастным непониманием, которое вдруг зинет между соотечественниками, даже ровесниками, даже земляками, даже членами одного тесного круга. За десятилетия, что мы молчали, разбрелись наши мысли на 77 сторон, никогда не перекликнувшись, не опознавшись, не поправив друг друга. А штампы принудительного мышления, да не мышления, а диктованного рассуждения, ежеденно вталкиваемые через магнитные глотки радио, размноженные в тысячах газет-близнецов, еженедельно конспектируемые для кружков политучебы, изуродовали всех нас, почти не оставили неповрежденных умов. И теперь, когда умы, даже сильные и смелые, пытаются распрямиться, выбиться из кучи дряхлого хлама, они несут на себе все эти злые, тавровые выжжены, кособокость колодок, в которые загнаны были незрелыми, а по нашей умственной разъединенности ни на ком не могут себя проверить. Мы же, остальные, до того иссохли в десятилетиях лжи, до того изжаждались по дождевым капелькам правды, что как только упадут они нам на лицо, мы трепещем от радости, наконец-то. Мы прощаем и вихри пыли, овеявшие их, и тот лучевой распад, который в них еще таится. Так радуемся мы каждому словечку правды, до последних лет раздавленному, что этим первым нашим выразителям прощаем и всю приблизительность, и всякую неточность, и долю заблуждения даже большую, чем доля истины, только за то, что хоть что-то сказано, хоть что-то наконец. Все это испытали мы, читая статью академика Сахарова и слушая отечественные и международные отклики на нее. С биением сердца мы узнали, что наконец-то разорвана непробудная, уютная, удобная дрема советских ученых. Делать свое научное дело, за это жить в избытке, а за это не мыслить выше пробирки. С освобождающей радостью мы узнали, что не только западные атомники мучимы совестью, но вот и в наших просыпается она. Уже это одно делает бесстрашное выступление Андрея Дмитриевича Сахарова крупным событием новейшей русской истории. Работа эта находит путь к нашему сердцу прежде всего своей честностью в оценках. Многие события и явления называются так, как мы тайно думаем, но по трусости боимся высказать. Режим Сталина назван среди демагогических, лицемерных, чудовищно жестоких полицейских режимов. Сказано, что в отличие от гитлеризма, сталинизм носит гораздо более изощренный наряд лицемерия и демагогии с опорой на социалистическую идеологию, которая явилась удобной ширмой. Упомянуты и грабительские заготовки продуктов, и почти крепостное закабаление крестьянства, правда, в прошлом, но есть и о сегодняшнем. Большое имущественное неравенство между городом и деревней. 40% населения нашей страны оказывается в очень трудном экономическом положении. По контексту, по намеку речь идет о бедности, но в отношении своей страны язык не выговаривает. Напротив, 5% начальства также привилегированы, как аналогичная группировка в США. И даже больше. Хотели бы мы возразить, но разъяснения автора опережают нас. Привилегии управляющей группировки в нашей стране – тайны. Дело нечисто. Тут имеет место подкуп верных слуг существующей системы, в прошлом – зарплата в конвертах, сейчас – закрытое распределение дефицитных продуктов, товаров и разных услуг, привилегии в курортном обслуживании. Сахаров высказывается против недавних политических процессов, против цензуры, против новых антиконституционных законов. Он указывает, что партия с такими методами убеждения и воспитания вряд ли может претендовать на роль духовного вождя человечества. Он протестует против подчинения интеллигенции партийным чиновникам под прикрытием интересов рабочего класса. Разоблачение сталинизма он требует довести до полной правды, а не до кастовой целесообразности. Он справедливо требует всенародного расследования архивов НКВД и полной амнистии сегодняшним политзаключенным. И даже в наиболее неприкасаемой внешней политике возлагает на СССР косвенную ответственность за арабо-израильский конфликт. Впрочем, если не этот уровень смелости, то этот уровень анализа доступен и другим нашим соотечественникам, только молчунам. Сахаров же с уверенностью крупного ученого поднимает нас на более высокую обзорную точку зрения. Короткими ударами лекторской палочки он разваливает тех истуканов, те экономические мифы 20-30-х годов, которые и мертвыми завораживают уже полвека всю нашу учащуюся молодежь, да так и до старости. Сахаров разрушает марксистский миф, что капитализм приводит в тупик производительные силы или всегда приводит к абсолютному обнищанию рабочего класса. Впрочем, это выговаривает он чрезмерно смягченно, не всегда. В современных экономических работах Лёбель и других доказано, что после мануфактурного периода капитализм, вопреки Марксу, не эксплуатирует рабочих, что главные ценности создаются не трудом рабочих, а умственным трудом, организацией и механизацией. Рабочие же, особенно вследствие удачных забастовок, получают все большую и большую долю продукта, не выработанную ими. Экономическое соревнование систем, со школьных плакатов, запомненное нами как социалистический конь, прыгающий через капиталистическую черепаху, он впервые в нашей стране представляет в истинных соотношениях. Сахаров напоминает о бремени технического и организационного риска разработочных издержек, которая ложится на страну, лидирующую в технике, и с большим знанием дела перечисляет важные технические заимствования, обогатившие СССР за счет Запада, напоминает, что сталь да чугун – это отрасли традиционные, и догонка в них ничего не доказывает, а в отраслях поистине ведущих мы устойчиво позади. Разрушает Сахаров и миф о пауках-миллионерах. Они не слишком серьезное экономическое бремя по их малочисленности. Напротив, революция, которая приостанавливает экономическое развитие более чем на 5 лет, не может считаться экономически выгодной для трудящихся. Да уж просто скажем, убийственно. Что касается СССР, то свален миф о мифическом соцсоревновании, не имеет серьезной экономической роли, и напомнено, все эти десятилетия наш народ работал с предельным напряжением, что привело к определенному истощению ресурсов нации. Правда, такая ломка молитвенных истуканов не дается легко. Сахаров там и здесь без надобности смягчает, лишь определенное истощение и в обеспечении высокого уровня жизни капитализм и социализм сыграли в ничью. Уж где там? Но сам переступ через запретную черту, посметь судить о том, о чем никто не смел, кроме основоположников, выводит нашего автора далеко вперед. Если при капиталистическом строе обнаруживается не сплошное загнивание, а продолжается развитие производительных сил, то социалистический мир не должен разрушать породившую его почву. Это было бы самоубийством человечества, ядерной войной. Наша пропаганда не любит признавать ядерную войну самоубийством человечества, но непременным торжеством социализма. Сахаров советует, вернее того, отказаться от эмпирико-конъюнктурной внешней политики, от метода максимальных неприятностей противостоящим силам без учета общего блага и общих интересов, СССР и Соединенным Штатам перестать быть противниками, перейти к совместной, бескорыстной, широчайшей помощи отсталым странам, а из высших целей внешней политики пусть будет международный контроль за соблюдением Декларации прав человека. Не упускает автор перечислить и главнейшие опасности для нашей цивилизации, черты гибели среды обитания человечества и широко ставит задачу спасения ее. Таков уровень благородной статьи Сахарова.